«Одно скажу вам, Швейк», — с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш, — «вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк! Но вы этого никогда не узнаете. Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома. Если речь зайдет о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы вида не подавайте. Вы ничего не знаете, ни о чем не помните. Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю. Смотрите у меня!» Поручик Лукаш говорил как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса. «Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант. Но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту». Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование. «Балбес! Ничего я не буду объяснять. Лезьте обратно в вагон и скажите Балоуну, пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем чемоданчике, завернутый в станиоль. А Ванику скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения с прошлой недели».
«Цум бефель, херр обер-лейтенант!» «Слушаюсь, господин обер-лейтенант», — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону.
Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бронил себя сам. «Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем». Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удается совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.
«Господин фельдфебель», — доложил Швейк, усевшись на свое место, — «господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты».
«Боже ты мой!» — разволновался Ваник. — «Задам же я теперь этим взводным. Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте. Это возможно только в нашей 11-й маршевой роте. Я это предчувствовал, я так и знал. Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает 4 порций, завтра, наоборот, 3 лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале. Еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалования я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в Будаевицкой туберкулезной больнице, а мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир, а куда он делся, один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте». Старший полковой писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагону. «Будь я командиром, у меня все бы шло как по писаному. Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы 2 раза в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся? И хуже всех, взводный Зика. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что Колоржик откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто Колоржик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день.
А после этого я лошак. Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей. Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе.
Балуун, слушавший разиня рот, договорил за Ваника это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор.
«Цыц, вы там!» — озлился разволновавшийся старший писарь.
«Послушай-ка, Балуун, — вдруг вспомнил Швейк, — господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу».
Великан Балуун сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении.
«Нет его у меня!» Едва слышно с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. «Нет его у меня!» — повторил он отрывисто. «Я думал, я его перед отъездом развернул, я его понюхал, не испортился ли? Я его попробовал!» — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно.
«Вы сожрали его вместе со станиолем», — остановился перед Балууном старший писарь Ванек. Он развеселился. Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численного состава X имеет свои глубокие корни в других лошаках. Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора, и объектом насмешек стал ненасытный Балуун и новое трагическое происшествие.
Ваника так и подмывала сказать Балууну что-нибудь неприятно нравоучительное. Но его опередил повар-оккультист Юрайда. Отложив свою любимую книжку, перевод древнеиндийских сутр «Прагна Парамита», он обратился к удрученному Балууну, безропотно принимавшему новые удары судьбы.
«Вы, Балуун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникнет проблема, подобную которой вы сожрали, спросите самого себя, в каком отношении ко мне находится печеночный паштет?»
Швейк счел нужным пояснить это теоретическое положение примером.
«Ты, Балуун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее, и что как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пошлют окорок. Вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту, и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось так, как с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него был костоед. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку. И если бы он вовремя не умер, его чинили бы как карандаш с разбитым графитом. Значит, мы сожрали твой окорок, как ты слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта».